Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 13 май күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Өзбекстандын эл аралык арбитраждык сот аркылуу Ысык-Көлдөгү 4 пансионатты кайра өзүнө алуу аракетин баштады.
Өзбек компаниялар тарабынан биринчи ушул юрисдикция боюнча өзүнчө каралган. Ал сот отурум болду, андан жеңилип калды. Эми азыр негиз боюнча кетет.
Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террордук тобу жок кылынгандан кийин согушкерлердин көбү башка мамлекеттерге сиңип кетишти.
Операция по уничтожению ИГИЛ как территория.
Уюмдун катарында согушуп жүргөн адамдар кайдам? Алардын кайсы бир бөлүгү өзгөчө жергиликтүүлөр элге аралашып кетишти.
Кыргызстанда адилеттүүлүк үчүн комитети 2020 тобокелчиликтер аттуу тегерек үстөлдөрдүн айлампасын баштаганы турат. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, Алемет Сонкулов жаңылыктар менен кесиптешим Санжар Эралиев таныштырат.
Саламатсызбы. Муфтия Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фыратка байланыштуу жагдайга түшүндүрмө берди. Басма сөз катчы Максат Атабаев элчинин ооз ачардан нааразы болуп кетип калганын Азаттыкка тастыктады. Жеңгиз Камил Фырат Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына нааразы болгон видео 12 майда интернетке тараган. Ал мурдагы Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемесин бир нече жыл башкарган Орхан Инанды менен чогуу ооз ачарга чакырганы үчүн муфтий Максатбек Токтомушев баш болгон кишилерди кекетип, же Түркияны же террорчу уюмду тандайсыңар деп ресторандан кетип калган.
Истарга бөлүп чакырбайт, эч ким баардыгын эле баягы чакырылган. Ошол жакта бир аз эми өз ара келишпестик болуп, кийин акыбал жөнгө салынды. Азыр баардыгы жакшы дейт.
Деди муфтияттын басма сөз катчысы. Түрк элчилигинен азырынча бул маселеде комментарий ала алган жокпуз. Мурдагы Себат, учурдагы Сапат билим берүү мекемелери Кыргызстанда ишмердигин 1992 жылы баштаган. Түзүүчүсү Диниятчы Фетхуллах Гүленди түрк бийлиги өзүнө душман санайт, анын кыймылын президент Режеп Тайып Эрдоган террордук деп таанууга чакырган. Литвада 12 май күнкү президенттик шайлоодо бир да талапкер 50% ашуун добуш топтой албады. Шайлоого жарандардын 56% катышты. Экинчи тур 26 майда өтөт. Ошол эле күнү өлкөдө Европа парламентине депутаттар да шайланат. Президенттик кызмат үчүн 9 талапкер атсалышууда. НАТОго жана Евробиримдикке мүчө болгон бул өлкөнү 10 жыл бою Далия Грибаускайте башкарып келди. Мыйзамга ылайык 3-чү ирет талапкер боло албайт. Таластын Бакай Ата районундагы Шыралжын кенинде бригадир болуп иштеген Рамиз Төтөновдун өлүмү иликтенип жатат. Быйыл 31 январда ишке кеткен бойдон дайыны чыкпай калган Төтөновдун сөөгүн 11 майда жергиликтүү тургун жайлоодо бадалдардын арасынан тапкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева сөөктү жакындарын тааныганын, алып кетишкенин, иликтөө иштери жүрүп жатканын билдирди.
Бир туугандары келип опознали, что это он кийиминен тааныганын алып кетишти.
Рамиз Төтөновдун дайынсыз жоголгонуна байланыштуу 14 мартта Бакай Ата районундагы 1 май айылынын 50%'ге жакын тургуну маркумдун айылдаштары Шыралжын кенин жабууну талап кылып чыгышкан. Кен казгын компания өкүлдөрү да жарандын жоголушуна тынчсыздануусун билдиришкен. Жалал Абад шаарында жаш уланды жылаңач абалда көчөдө басууга мажбурлаган 2 жарандын жоругун милиция териштирип жатат. Сотсуз жазалоого кабылган жигит тартылган видео интернетке өткөн жума соңунда тараган. Тасмадагы сүйлөшүүлөргө караганда алардын ортосунда акчага байланыштуу талаш чыккан. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдин Жыйынтаев окуя Жалал Абадда болгонун Азаттык радиосуна тастыктады, бирок видео качан тартылганы азыр так эмес.
Видео боюнча эч ким арызданган жок бизге. По факту биз өзүбүз иликтөө жүргүзүп ээн баштык статьясы менен кылмыштардын жана жоруктардын түздүктүү реестрине катышат. Азыр учурда териштирүү жүрүп атат
деген Жыйынтаев видеодогу кишилердин тек жай тактала электегин да кошумчалады. Польшада улутчулдар АКШнын элчилигинин алдында митинг өткөрүштү. Миңдеген улутчулдар Варшавадагы элчиликтин алдына чыгып, Холокост маалында менчигинен ажыраган жүөттөрдүн үй бүлөсүнө кенемте төлөп берүү тууралуу АКШнын мыйзамына нааразычылыгын билдиришти. АКШ президенти Дональд Трамп 2018 жылы кол койгон мыйзам Холокост учурунда мүлкүн тарттырып жиберген жүөттөрдүн үй бүлөлөрүнө менчигин кайтарууну жана кенемте төлөп берүүнү талап кылат. 1939 жылы фашисттик Германия Польшаны басып алгандан кийин анын аймагында миллиондогон адамдар, көбүнесе жүөттөр өлтүрүлгөн лагерлер жайгашып иштеп турган. Алардын эң белгилүүсү Освенцимда Польшанын аймагында болгон. Варшава ошол өлүм лагерлеринин поляк лагерлери деп аталышына каршы экенин билдирүүдө. Адилеттүүлүк үчүн комитети 2020 тобокелчиликтер аттуу тегерек үстөлдөрдүн айлампасын баштады. Бүгүн Бишкектеги Достук отелинде алгачкы жыйын уюштурулуп, шайлоо мыйзамдары талкууланмакчы. Уюштуруу тобунун мүчөлөрү Азаттык радиосуна билдиришкендей, шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү сунуш кылган депутаттар өздөрүнүн долбоорлору менен тааныштырышат. Ага бийлик өкүлдөрү, саясатчылар жана жарандык коом чакырылган. Жогорку кеңештин депутаттарын партиялык тизменин негизинде шайлоо системасын реформалоо демилгеси көтөрүлүп, парламентте учурда бул боюнча ар башка мыйзам долбоорлор иштелип чыккан. Биринде бирдиктүү шайлоо округунун принцибинде партияга жана анын тизмесиндеги ар бир талапкерге добуш берүү сунушталса, башкасында өлкөнү 13 шайлоо округуна бөлүп, партиялар талапкерлерин аймактык өкүлчүлүктүн негизинде көрсөтүү тартибы каралган. Гаванада ЛГБТ укуктарын коргоп чыккан 3 активист камакка алынды. 12 майда Кубанын Ордо калаасында кумсалардын укуктарын коргогон 100 чукул адам уруксат берилбеген жүрүшкө чыгышкан. Полиция парадды токтотуп 3 активистти камады. Демонстранттар өкмөттүн гомофобияга каршы парадды өткөрүүгө тыюу салганына нааразылыгын билдирип жатышкан эле.
Рахмат Санжар Эрелиев тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окуя аласыз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин кабарлашынча, бүгүн 13 майда Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар түшүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө 22-27, Таласта 21-26, Баткенде 27-32, Ош жана Жалал Абадда 25-30, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22 градус болот. Бишкек шаарында абанын температурасы 24-26 градусту түзөт, жаан чачын күтүлбөйт. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөлү. Эл аралык арбитраж Ысык Көлдөгү 4 пансионат боюнча өзбек тараптын доосун соттук өндүрүшкө алды. Өзбекстан арыз аркылуу аталган ий салуу жайларын кайра өзүнө алууга аракет кылууда. Кыргыз тараптын жүйөсү мындан башкачараак. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкектеги Жомарт Эндико юридикалык мекемесинин жетекчиси Жомарт Жолдошов Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионат боюнча өзбек тараптын доосун кабыл алуудагы юрисдикциясы боюнча кыргыз өкмөтүнүн жүйөсүн эл аралык арбитраж четке какканын жарыялады. Анда кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгын коргогон Jones Day юридикалык компаниясы инвестициялар жөнүндө мыйзамга ылайык эл аралык арбитражга макулдук бербегенин, аргында мүлктүк талаштарды кошумча эрежелер аркылуу кароо тартиби көрсөтүлбөгөнүн жана Кыргызстан инвестицияларды коргоо боюнча Вашингтон конвенциясына кошулбаганын жүйөгө келтирген. Бирок юрист Жомарт Жолдошевдин айтымында эл аралык арбитраж кыргыз тараптын талабын четке кагып, бул ишти кароо чечимин кабыл алды.
Биринчи ошо юрисдикция боюнча өзүнчө каралган. Ал сот отурум болду, андан жеңилип калды. Эми азыр негиз боюнча кетет. Бул жерде эмне себептен бизге маанилүү? Юрисдикцияда мисалы ар бир талаш тартыштын караяла турган бир эрежелер болот. Жалпысынан юрисдикция деп коет. Ошондо өзбек компаниялары тарабынан биздин инвестициябыз ушул Вашингтондук конвенциянын алкагында коргоого алынган. Биз ошонун негизинде териштирүүгө баратабыз деген алардын доосуна Кыргызстан тарап бул деген Вашингтон конвенциянын алкагында каралбайт, себеби биз ага толук кандуу мүчө болуп кире элекпиз деген.
Мындай билдирүүгө карата өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү чукулунан жооп кайтарды. Анда 4 пансионат боюнча өзбек тарапка утулду деген маалымат анык эмес экени белгиленип, ага бир катар тактоолор киргизилди. Ошондой эле анда мындай доо арыздарды кабыл алууда башында иштин өзү эмес, ошол мүлктүк талаш эл аралык арбитражда териштирүүгө жатары же жатпастыгы карала турганы белгиленген. Мына ошондон соң гана маселенин маңызы боюнча сот жараяны баштала турганы мисалга алынган. Өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директору Аяз Баятов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Вот сейчас закончился первый этап. Был рассмотрен вопрос о наличии юрисдикции рассматривать данный спор. Там, да, арбитры решили, что...
Мына азыр болгону биринчи этап эле аяктады. Бул талаш тартышты кароого эл аралык арбитраждын юрисдикциясы барбы же жокпу деген эле маселе каралды. Анда ооба, арбитрлер бул ишти мазмуну боюнча кароого алардын юрисдикциясы бар экени боюнча чечим кабыл алышты. Бул иш эми карала баштайт. Ошондуктан алдын ала эле сотто 4 пансионатты өзбек тарапка уттуруп койдук дегенге эртелик кылат. Азыр сотто бир катар этаптар бар. Биз мындан аркы этаптарда чогултулган далилдер базасын көрсөтүп, буга байланыштуу тиешелүү жүйөлөрүбүздү келтиребиз. Мына ошондон кийин гана бул иш боюнча маселе чечилет.
и также работы по предоставлению аргументов.
Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борбору 2019 жылдын 1 майында эл аралык арбитражда юрисдикциял кароонун биринчи баскычы аяктап, жыйынтыгы боюнча арбитраждык трибунал бул маселенин маңызын кароого юрисдикциясы бар экендиги тууралуу чечим чыгарганын ырастады. Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан Өзбекстан иштетип келген 4 пансионат жалпысынан 80 гектар жер менен 2016 жылы 4 апрелде ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевдин буйругу менен Кыргызстанга өткөрүлгөн. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы Равшан Жээнбеков бул иштин ырбап кетеримин ошондой эле белгилүү болгонун айтты.
4 пансионат өзбектердик эмес, Советтер Союзунун акчасы кеткен, бирок ал биздин территориябызда болгондон кийин биздин менчик болот деп биз таанып койгонбуз. Алар менчик укугу. Бирок тилекке каршы бизде президенттик деген чоң күчтүү бийлик бар. Ошолор бири бири менен жакшы болот дагы көп убакта мыйзамга карабастан, мыйзамдын алкагында эмес, жеке мамиленин алкагында чечишишет да. Кайсы бир делегация барып, биздин каршы болгон чечимге карабастан, биз өзбек тарапка өткөрүп беребиз деген келишимге кол коюп ташкан.
Ысык көлдүн жээгиндеги Рохат, Дилорам, Золотые пески жана Бустон пансионаттары Өзбекстандын карамагында болуп келген. Кыргыз өкмөтү 2016 жылы менчик укугун жөнгө салуу боюнча эки тараптуу келишимге жана Жогорку кеңештин СССР учурунда курулган КМШ өлкөлөрүнүн ээлигиндеги эс алуу жайларын Кыргызстандын карамагына алуу токтомуна таянуу менен ал пансионаттарды кыргыз тарапка өткөргөн. Өзбек тарап өз кезегинде буга макул эместигин билдирген. Ысык көлдө Казакстанга караштуу дагы 4 пансионат бар. Казакстан 2009 жылы бул пансионаттарды узак мөөнөткө ижарага алууга жетишкен. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда кабарларда айтылгандай, адилеттүүлүк үчүн комитети 2020 Тобок элчиликтер аттуу тегерек үстөлдөрдүн айлампасын баштаганы турат. Бүгүн Бишкектеги Достук мейманканасында алгачкы жыйын уюштурулуп, шайлоо мыйзамдары талкууланат. Бул тууралуу жарандык активист Рита Карасартова менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешет.
Рита айым, бүгүнкү талкууну уюштуруп жаткан адилеттүүлүк үчүн комитети деген кандай уюм? Барсыз, сиз барсызбы ичинде?
Ооба, биз уюштурганбыз мурун эле. Ушундай бир адилеттүүлүк керек болгондо чыгып, адилеттүүлүктү айтып коелук депчи. Анан азыр ушу Кыргызстанга тагдырына маанилүү маселелерди көтөрүп, сүйлөшүп, ушундай площадкаларды уюштуралык деп, анан биринчи ушу шайлоонун мыйзамдары кандай бар экен, азыр кандай долбоорлор бар, эмнеси менен кайсы долбоордун мындай терс, анан Кыргызстанга керектүү жагы кандай экен дегенди эме айтканда.
Кимдер бар адилеттүүлүк үчүн комитетинде сизден башка?
Рашан Жээнбеков бар, Кылычбек Султанов бар, анан жаш Акелбеков деген эмелер бар, мындай эмелер да, политолог бар.
Сиздер жыйындардын айлампасын баштадык деп жатпайсыңарбы? Алгач парламенттик шайлоого байланыштуу мыйзамдардын оош кыйышын карайлы деп аткан экенсиңер. Талкуудан кандай бир болжолдуу жыйынтыктарды күтүп жатасыңар?
Мыйзамдарды карайбыз, андан кийин мыйзам колубуздан келсе рабочий группага кирип алып туруп, мындай эң мындай жакшы мыйзамды түрткөнгө аракеттенебиз. А кийинкисинде мыйзамдан сырткары дагы техника технологиялар деген бар, андан кийин эрежелери бар, сотко берген ыкмаларынын эмелери бар. То есть шайлоого тиешелүү көп мындай эмелер, маселелер бар да, ошолордун баарын талкуулап чыгыш керек. Но баарын бир жака үйбөй, биринчи белгилеп көрөлүк, кандай мыйзам бүгүнкү күндө, кандай мыйзамыбыз бар, кандай мыйзамдарды бүгүн ким иштеп атат, кимдин сунушу эмнеде жатат деген маселени биринчи талкуулайбыз дедик.
Силер уюштуруп жаткан бул талкуулар алдыдагы шайлоо процесстерине канчалык таасир берет деп ишенесиңер?
Мен ойлойм, биз таасирди жакшы эле берет болушубуз керек. Анткени себеби менин ишенимим бар, что бийлик деле бүгүнкү күндө ошо жакшы ыкманы колдонуп кеткенге кызыктарбы деген да. Бирок бийлик жактан келаткан мыйзам долбоору азыркыдай эле калып эле баягы жесткий список деп коет го, жана так тизмеге эле барганга эле барып атышыптыр да. Бул анча деле жакшы көрүнүш эмес, но бирок ошо башка долбоорлордо балким жакшы көрүнүштөр болуп калса, ошолорду колдонгонго тутуш керек. В любом случае эч качан бийлик өзү эч качан жакшы нерселерди жасабайт. А эгер жарандык коом күчтүү болуп туруп ушуну жасайсың деп түртө турган болсо, анда өзгөрүүлөр только ошо түртүп ушундай болуш керек, биз ушуну каалайбыз дегенден башталат да. Ошон үчүн бүт ушу шайлоону жакшы билген кишилердин баарын чакырып атабыз. Эгер баары маселелердин баарын талкуулап өзүбүз түшүнүп алсак, мына бүгүнкү күндө ушул тарыхый мындай промежутокта ушундай шайлоо эң ыңгайлуу болот дегенге токтосок, ошону түрткөнгө аракеттенебиз.
Азыр парламентте да депутаттар тобу шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүү жатында ар башка мыйзамдарды кабыл албадыбы?
Төртөө.
Алар да талкууга коюлат да, мындай силердин бүгүнкү жыйында.
Ооба, бирөөсү Бакировдуку ал деген аймактарга бөлүнгөн экен. Бирөөсү бийлик өзү кылып аттыр, мурунку дайра калар только жанагындай жесткий список менен. Бирөөсүн Жан Аракаев менен Масалиев, аныкы жанагы элдер ким кайсы орунда турат дегенде эл дагы мындай добуш берип эме аныктасын деп анан дагы Шыкмаматовдуку бар экен, но пока долбоорун таба элекмин, но келип өзүнүн долбоору эмнеде турат, эмнени ал өзүнүн долбоорунда сунуштап атканын ар бир эме автарлар айтып кетишет да өздөрүнүн презентация.
Кесиптешим Санжар Эрлиев, активист Рита Карасартова менен маектешти. Адилеттүүлүк үчүн комитети 2029 кечиликтер аттуу жыйынын бүгүн өткөрүүдө. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Муфтия Түркиянын Кыргызстандык элчиси Жеңгиз Камил Фыратка байланыштуу жагдайга түшүндүрмө берип, абалы жөнгө салынганын айтты. Пакистандын Гвадор шаарында согушкерлер мейманканага кол салышты. Таластын Бакаята районундагы Шыралдын кенинде бригадир болуп иштеген Рамис Төтөновдун сөөгү 3.5 айдан кийин табылды. Өлүмү иликтенип жатат. Жалалабад шаарында жаш уланды жылаңач абалда көчөдө басууга мажбурлаган 2 жарандын жоругун милиция териштирүүдө. Польшада улутчулдар АКШнын элчилигинин алдында митинг өткөрүштү. Гаванада ЛГБТ укуктарын коргоп чыккан 3 активист камакка алынды. Биздин кабарлардын бул топтому Азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми кезек эл аралык баянда. Сирия менен Ирактагы Ислам мамлекети террордук тобунун жок кылынгандан кийин уюмга кошулуп кеткен согушкерлердин көбү жашырынып кетүүгө же башка мамлекеттерге кирип кетүүгө үлгүрүштү. Байкоочулар дал ушул жоочулар дүйнөнүн чартарабында кезектеги чабуулдарды ишке ашырышы мүмкүн деп кооптонушат. Бул канчалык чындыкка жакын жана Шри-Ланкада апрель айында болгон терактардай кол салуулар дагы кай жактарда күтүлүшү мүмкүн? Элиза Кененбаева жооп издеди.
2014 жылы Сирия менен Ирактагы Ислам мамлекети радикалдык уюму басып алган аймактын аянты 100-110 миң чакырымга жеткен. Ал эми ал жакта жашаган негизинен сунни мусулмандардын саны 8 миллионго чамалаган. 2019 жылдын март айында АКШнын колдоосуна ээ Сирия демократиялык күчтөрү деп аталган күрд күчтөрү Сириянын түштүк чыгышындагы террордук уюмдун акыркы таянычы деп эсептелген Багхуз шаарын өз карамагына алганын жарыялады. Анткени менен жүздөгөн, а тургай миңдеген жихатчылар, алардын көбү чет өлкөлүктөр, качып кетүүгө үлгүрүштү. Эксперттердин айтымында экстремисттик топтун аймагын жок кылуу бул уюмдун адамзатка каршы жек көрүүчүлүк идеологиясын жок кылуу дегенди билдирбейт. Алардын бири Орусиянын Илимдер Академиясынын алдындагы Ислам иликтөө борборунун башчысы Василий Кузнецов.
Операция по уничтожению ИГИЛ как территориальный.
Кошмо Штаттардын жана Орусиянын Ислам мамлекети радикал тобу ээл алган аймактарды бошотуу боюнча операциялар ийгиликтүү болду. Ушул тапта картада экстремисттерге караштуу аймактарды белгилөө дээрлик мүмкүн эмес. Бирок бул операциялар аталган топтун концепциясын, структурасын жоготууга багытталган жок. Уюмдун катарында согушуп жүргөн адамдар кайда? Алардын кайсы бир бөлүгү өзгөчө жергиликтүүлөр элге аралашып кетишти? Ал эми 10 миң деген чет өлкөлүк согушкерлердин баары жок кылынган жок.
Более сотни тысяч. Они же не все были уничтожены.
Деп билдирди. Аналитиктер радикалдар Азия жана Африка мамлекеттерин бутага алышы мүмкүн деген ишеничте турушат жана эң биринчи кезекте алардын пикиринде чет элдик туристтердин арасында популярдуу өлкөлөр. Маселен, Индия, Мальдив жана Сейшел аралдары, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппиндер, Египет, Кения, Танзания жана Мадагаскар. Шри-Ланканын президенти Майтрипала Сирисена анын өлкөсүндөгү 250 адамдын өмүрүн алган бир нече жардыруулар үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган Ислам мамлекети террордук тобунун жаңы стратегиясы пайда болду деп эсептейт. Өлкө башчысынын пикиринде алар Азияда, Африкада, Европада жана Австралияда автономдук чакан топторду түзүп, каржылоонун жаңы булактарын, жихатчыл идеологияны таркатуунун жаңы жолдорун жана катарына жаңы жоочуларды тартуунун ыкмаларын табууга аракет кылып жатышат. НАТОго мүчө мамлекеттердин чалгын кызматтарынын маалыматына караганда, Сирия менен Ирактагы террордук топтун карамагынан бошотулган аймактарда 20 миңден 30 миңге чейин жоочулар кала берүүдө. Алардын көбү Европадан, Түндүк Африкадан, Борбордук жана Түштүк Азиядан халифатка кошулгандар. Алар өз мекендерине кайтууну каалашпайт, анткени ал жактарда дагы жаза күтүп турат, дейт Орусиянын Илимдер Академиясынын алдындагы ислам иликтөө борбордун башчысы Василий Кузнецов.
То, что называют опасность возвращения, да, бойцов.
Кайткан согушкерлер коркунуч жаратат деген кооптонулар бир аз көбүртүлгөн деп эсептейм. Анткени бул согушкерлердин көбү, маселен, Орусияга кайтууга ашыгышпайт. Анткени аларды бул жерде андан да чоң жазалар күтүп турушу ыктымал. Алар балким өз ишмердүүлүгүн башка чөлкөмдөрдө жана өлкөлөрдө улантуулары ыктымал.
Өзгөчө кооптонууну 29 апрелде интернетте таркаган видео жаратты. Анда ислам мамлекети террордук тобунун лидери Абу Бакр аль-Багдадиге окшош адамдын кайрылуусу чагылдырылган.
Это символический ход.
Абу Бакр аль-Багдадидин видеосунун чыгышы бул ислам мамлекети экстремисттик тобунун бир гана Сирия менен Ирактагы эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү тарапташтарын да мобилизациялоого чакырган белги. Бул биз барбыз, биз аракеттебиз дегенди билдирет. Ислам мамлекети басып алган аймак бошотулса да, ал уюм катары, структура катары сакталып калды. Аны менен байланыштуу коркунуч эч кайда жоголбойт.
Никуда не исчезает.
Дейт Василий Кузнецов. Ислам мамлекети радикалдык тобуна байланышы бар. Уюмдар өз ишмердүүлүктөрүн Египетте, Ливияда, Батыш жана Чыгыш Африка мамлекеттеринде, Ооганстанда жана Филиппиндерде дагы эле улантып жатышат. Маселен, Боко Харам, Аш-Шабаб, Абу Саяф, Маутэ жана башкалар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Колукту саткан кытайлар. Кыргыз тилдүү журналистикага канткенде өнүгөт. Жибек виза чөлкөмдөгү сооданы жандантабы? Азиянын эли байыган сайын ичимдикке берилүүдө. Ушул жана башка дүйнөдөгү басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Дипломат басылмасы Кыргызстандагы жергиликтүү журналистиканын кыйынчылыгы менен өнүгүү жолдорун талдаган макала жарыялады. Борбор Азияда башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстан басма сөз эркиндигине ээ. Бирок өлкөдө кыргыз жана орус тилдүү журналистиканын сапаты төмөн болгондуктан бул эркиндиктин кадыр баркы жоктой. Сапасыз журналистиканын тамыры тереңде. Медиа адистерин даярдаган окуу жайларында программалар эскирген, окуу советтик ыкма менен гана жүргүзүлөт. Натыйжада азыркы заман талабына жооп берип, бейтарап, бир маселени ийне жибине чейин иликтей алган журналисттер чыкпай жатат. Ушундан улам өлкөнүн демократиялык акыбалы да начар. Кыргызстандагы журналисттерди даярдаган окуу программалары түп тамыры менен өзгөрүп, техникалык жаңылануу болмоюн кыргыз журналистикасы коррупциялашкан, ишенимсиз тармак бойдон кала берет. Биринчиден, далилге таянган, бейтарап, мыкты талданган макалаларга, баяндарга эл муктаж. Окутуу системасын жаңыламайын акыбал оңолбойт. Өлкөдө журналистика өнүксө андан мамлекетке эле пайда. Кесипкөй медиа бийлик менен элдин байланышын чыңдайт. Онлайн басылмалар чыр-чатак, сенсация, ушак куубай такталган гана маалыматтарды бергенди үйрөнүшү керек. Журналисттер жергиликтүү элдин жана эл аралык этиканы да сактоого милдеттүү, деп жазган Вашингтон университетинин Борбор Азия боюнча талдоочусу Элмурат Ашыралиев.
Дүйнөлүк пресса.
Борбор Азия өлкөлөрү чөлкөмдө Европанын Шенген визасына окшош жибек визаны киргизери көптөн бери эле айтылып жүрөт. Мындай визаны киргизүү менен аймакта сооданы жанданса болобу? Деген суроого Financial Times гезити жооп издеген. Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын ортосунда жибек виза аймагы жаралса, чек аралар ачылып, бул өлкөнүн жарандарына бир топ мүмкүнчүлүктөр түзүлмөк. Ал арада Өзбекстан өз аймагында 30 күн бою визасыз саякаттоого 45 өлкөнүн жарандарына уруксат берди. Ондогон жылдардан бери аймактын 5 өлкөсү бири-биринен чочулап, чек арасын бекитип келген. Шавкат Мирзиёев бийликке келгени бул кырдаал өзгөрүп баратканы байкалууда. Тышкы инвесторлор да жибек визасына өзгөчө көңүл буруп жатышат. Маселен, дүйнөлүк соода уюмунун өкүлү Алан Вулф былтыр эле Борбор Азиянын ич ара соода катышы мурдагы жылдарга салыштырмалуу 50% өскөнүн билдирди. Гестин кабарчысы Настасия Астрашевская Кытайдын бир жол бир алкак долбоорунда визасыз жүрүүгө шарт түзүшү мүмкүн экен. Ошондой эле Өзбекстан аймактагы ич ара карым катышты жакшыртууда лидерлик ролду аткарып жатканын баяндаган.
Дүйнөлүк пресса.
Deutsche Welle маалымат кызматы кытайлык уюшкан кылмыштуу топтор Пакистандан кыздарды уурдап сатып жатканын жазып чыкты. 60 жаштагы Башир Ахмат аттуу пакистандык адамдын 24 жаштагы кызы Ям Набибини январь айындагы окуясын мисал келтирген агенттик Пакистандагы жакырчылыкты Кытайдын киши сатуучу топтору өз пайдасына колдонуп жатканын кабарлайт. Бибинин атасы Лахордогу нике агенттиктери аркылуу Кытайдын жаранына турмушка узатып, бирок кызы Кытайга барганда сойкулукка мажбурланганын билген.
Ахмат кызын куткарыш үчүн бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, акыры кызын кайтарып алган. Бирок Пакистанда кедей социалдык катмардын арасында өлкөгө көп санда келип жаткан кытайлыктарга турмушка чыгып, жакырлыктан кутулуп, өз өлкөсүнөн кетүүнү самаган кыз келиндер арбын. Ушундан улам өлкөдө кытайларга турмушка чыгуу толкуну башталды. Жакында Пакистандын федералдык иликтүү агенттиги киши сатуу боюнча шектүү катары 8 кытай жаранын кармады. Алардын баары жергиликтүү кыздарды жасалма никеге тургузуп, Кытайга сатып жатканы маалым болгон. Human Rights Watch уюму Пакистандын бийлиги Кытайга кыз берүүдө өтө кылдат болушу керек экенин эскертип, мындай киши сатуу схемаларын Азиянын башка да 5 өлкөсүндө Кытайдын жарандары тарабынан кызуу соодага айланканын билдирди. Пакистандын өкмөттүк эмес уюмдары да өлкө тартип органдарын Кытай жарандары жүргүзгөн киши сатуу өнөкөтүн кылдат кароого чакырып, кытайларга виза берүүнү чектөөнү суранып жатышат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Ооз деген сөзчү чечмелеп көрөлү. Ооздон өбүштү дейт. Кыргызстан каада салтында ооздон өбүшкөн адат деги эле болгон эмес. Бул мурдагы совет доору менен кирип, азыркы эгемен доордо күчөп, эрөөн төрөөн жок көрүнүшкө айланды. Аттын оозун кое берип жарышып баратышты дейт. Бул сүйлөмдөгү аттын оозун кое берип дегенди атты эркине коюп, тизгинден тартпай жарышып баратышты деп түшүнүү керек. Оозун кайсыл десе мурдун көрсөттү дейт. Муну сөзмө сөз түшүнбөө керек. Сураган суроого оңдуу жооп бере албаган, башканы сураса башканы айткан макул кишиге айтылган сөз. Имиш имиштер ооздон оозго көчүп бат эле элге тарап кетти дейт. Мылтыктын оозу дейт. Кошоос мылтык экен дейт. Каптын оозун чечип койгула дейт. Атчандар түнү менен жүрүп олтуруп, түптүн оозуна таң атып калганда жетишти дейт. Мындагы түптүн оозуна дегенди түпкө, түптүн кире беришине жетип келишти деп түшүнүү керек. Алар аларчанын оозун өрдөп баратышты дейт. Аларча капчыгайына кирип жогорулап баратышты дегенди түшүндүрүп жаткандагысы. Депутаттар президенттин ишаратына бир оозду макул болушту дейт. Президенттин кыйыткан бир эле сөзүнө депутаттардын баары бир добушта макул болушту дегенди билдирген сөз. Анын бир ооз сөзү бар экен десе, анын айтайын деген бир аз эле сөзү бар экен дегени. Баласынын эки оозунун бир эле окуу болду дейт. Баласынын сүйлөгөн сөзүнүн баары эле окуу болуп жатты дегенди түшүндүргөнү. Оозунда беш ооз сөзү жок, немени сүйлөйсүң деп чыгарып коюптур дейт. Оозунда беш ооз сөзү жок деген айта турган, элге бирдеме дей турган сөзү жок киши дегени. Оозуна келгенде оттоп жатты дейт. Ой келди, тантырап сүйлөгөн кишини айтып жаткандагысы. Кап, бала эл оозуна кирип калганда жаңылып жаман болбодубу деп кейиди дейт. Эл оозуна кирип деген элдин алкышына татып, көзгө көрүнүп калганда жаза басып алган кишиге айтып жаткандагы сөз. Тапканыбыз ооздон артпай атса эмне кылалы дейт. Ооздон артпай дегени тапкан акчабыз тамак аштан ашпай атпайбы дегени. Жөн туралбай көрүнгөнгө эле айта берген кишини бекер ооз деп койчу экен. Мактанчаакты семиз ооз дейт. Иштеген жериндеги же тааныш билиштериндеги болгон нерселердин баарын башка бирөөлөргө тынбай жеткирип айтып тургандарды жаман ооз же бакан ооз деген. Кергиштеп сүйлөгөн, кажып, тийишип, кашыктап сүйлөгөн кишини кер ооз киши экен деген. Сөгүнүп сагынып, улуу күчүүдөн уялбай сүйлөгөн кишини богоз деген. Анын оозу бек десе орозо кармаган кишиге айтып жаткандагысы же обу жок эле сүйлөй бербеген сөзгө бек кишини айткандагысы. Чөбөз деген жай такысына төлөнө турган акчаны айтып жатат. Акча сурап барсам оозун куу чөп менен ачып койду дейт. Оозун куу чөп менен ачып койду дегенди сөзмө сөз түшүнүүгө болбойт. Сурап барсам акча бербей койду дегенди түшүндүргөндөгү сөз.
Шайлыбек Дүйшеевтин баянын уктуңуз. Сөз дайра түрмөгүнүн башка версияларын биздин сайтыбыздан да текст версиясын да аудио версиясын да таап угуп окуп турсаңыз болот. Азаттык чекит орг сайтында мындан сырткары радиодон жаңырган баардык макала баяндарыбыз да жайгаштырылган. Ал жакта биздин теле берүүлөрүбүздүн дагы видео версиялары турат, сүрөт репортаждарыбыз да бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурмат сунуштадым. Элеме үн режиссердук кызматта Канат Карымшаков болду. Бир саамдан кийин Азаттык радиосунун орус тилиндеги перекрёсток берүүсүн угаласыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Көңіл бұрыңыздар. Акция. Сіздер Суперхайтта YouTube сұрадыңыздар біле. Біз атқардық. Эми 200 гигабайт Суперхайт трафигінде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мұның бары жұмасына болғаны 30 сомго. О операторынан Суперхайт тұрғанда ашық төлеуінің эмне кереги бар. Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошу ал. Оо, бул Суперхайт. Толук маалыматты 200 номери жана Суперхайт чекит о чекит кейчи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
18 и 19 мая в Национальной библиотеке имени Алыкулы Осмонова состоится «Датакон». Это большая региональная конференция, целиком и полностью посвященная сфере данных в Центральной Азии. В последующие полчаса организаторы форума расскажут о прикладной стороне данных, о том, как они влияют или не влияют на нашу жизнь. В студии «Азаттык» представители школы данных «Кыргызстан». Это Алтынай Мамбетова и Анастасия Валеева, а также исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов.
Например, сейчас во многих странах политика, она принимается на основе каких-то существующих целей и индикаторов, которые мы можем измерить с помощью данных. Хотелось бы, чтобы это все применялось у нас в Кыргызстане, чтобы у нас законы какие-то, они делались на основе данных, и чтобы мы измеряли результат от этого закона или результат от каких-либо проектов государственных, это можно быть в образовании, в сельском хозяйстве, в разных структурах, но чтобы это все измерялось на основе данных. То есть данные — это такая структурированная информация в числах, которая помогает измерить что-то и высчитать.
То есть на самом деле для многих людей данные — это что-то такое абстрактное, непонятное из области высшей математики, и они думают, что это очень сложно. На самом деле, во-первых, данные повсюду. То есть каждый из нас постоянно производит данные, и более того, мы сами отражаемся в статистике государственной. И это очень важно, на самом деле, потому что мы с Алтынай журналисты, сейчас мы работаем в школе данных. И когда мы работали журналистами, все журналисты рассказывают истории, да? И очень часто история — это история отдельных людей. А с помощью данных можно рассказывать истории общества. То есть в данных можно увидеть, куда движется общество, лучше учатся дети или нет, беднее мы или богаче, что мы едим, чего мы не едим.
Я думаю, еще здесь очень важный момент, то, что они создают именно доказательную базу для принятия решений и борются с так называемыми предрассудками и предположениями, которые зачастую существуют в нашей политике. Я уверен, что оно так. И на вот этом «я уверен» выстраивается целая махина, которая на самом деле — это замок на песке, потому что доказательной базы зачастую нет. И вот то, что аналитика данных дает, она дает совершенно беспристрастную картину, она говорит о том, что, ребята, вот что мы имеем, и вот куда мы можем прийти, если мы не изменим нашу политику, наше поведение или еще что-то. И развитие управления, госуправления даже на основе данных, оно на самом деле очень важно и полезно даже для самих госуправленцев. Не только потому, что оно дает им четкое понимание картины общей, но и таким образом оно защищает их. Когда у меня есть доказательная база, почему я сделал так или иначе, я защищен, ну, особенно в таких условиях, как в Кыргызстане, когда могут быть постоянные проверки, уточнения, почему именно вот такой подход вы выбрали, а не такой и так далее. Именно аналитика данных, она создает тебе подушку безопасности, когда у тебя на каждое решение есть очень четкое обоснование. Вот мои данные, вот моя доказательная база, и на этом я строю свою политику.
Да, согласна. Я думаю, здесь можно добавить то, что многие люди думают, что данные сами за себя говорят. Но это не совсем так, да? То есть, на самом деле, от того, кто анализирует данные, тоже зависит многое. Поэтому важно, чтобы не был только один игрок, который имеет доступ к данным и который их анализирует, а чтобы были там и НГО, и люди, которые тоже могут посмотреть, как используются их данные, да, и как вот, например, их регион, как на него влияет какая-то политика, допустим, основанная на данных тоже.
Я согласен с Анастасией в том плане, что очень важно создавать саму среду дата-аналитиков, людей, которые интересуются данными, которые пытаются что-то анализировать, собирать, визуализировать и так далее, потому что все равно у людей очень много своих предубеждений. И эти предубеждения, они зачастую очень легко перетекают в тот же самый пресловутый искусственный интеллект, который сейчас для одних это прям мессия, который решит все проблемы, для других это апокалипсис, который создаст и так далее. Но вот для примера, в США несколько лет назад, буквально пару лет назад, они начали экспериментировать, когда на решения, такие вот первичные решения суда отдали на, так сказать, откуп искусственному интеллекту. Так самое интересное получилось, что этот искусственный интеллект начал принимать очень российские решения. Ну, потому что заложенный алгоритм был на аналитику статистики. То есть, если черный парень определенного возраста, из определенного района, там, страны, города или еще что-то, делает какое-то правонарушение, вопрос стоял именно у этого искусственного интеллекта, отпускать его под домашний арест, или же его нужно закрывать уже там, ну, по-нашему, в СИЗО. И он зачастую именно к чернокожим принимал решение, что их надо закрывать, потому что статистически такие люди наверняка проведут рецидив, сделают. Вот это все создает на самом деле совершенно неправильное восприятие, да, потому что, ну, да, статистика может об этом и говорить, но это же все равно не факт, что этот именно человек поступит так же. Поэтому для того, чтобы видеть такие паттерны и их менять, очень важно, чтобы была максимально свободная среда с максимальным количеством участников, людей, которые смотрят на одну и ту же ситуацию или проблему с совершенно разных углов.
Мне кажется, здесь важно еще затронуть то, что открытость данных. То есть очень важно, чтобы данные были открыты. Чтобы, например, организации, которые работают с данными, чтобы они открывали в какой-то мере свои данные, чтобы другой человек уже со своей стороны, со своим вот багажом знаний, он мог проанализировать ситуацию и найти в них что-то другое. Поэтому здесь важно говорить о том, что данные должны быть открытыми. Мы сейчас можем говорить то, что в Кыргызстане, да, какая ситуация с открытыми данными. Мы хотим еще больше открытых данных, потому что на том уровне, который сейчас есть, открытые данные, мы не можем делать, например, машинное обучение, или мы не можем применять какие-то процессы, прогнозировать все это. Для этого нам нужны еще больше данных, и чтобы они были в каком-то порядке и удобном для всех людей, чтобы, например, один человек проанализировал это и вывел какие-то одни выводы из данных, в то время как другая организация или исследовательская какая-то организация или человек, просто активисты, могли с этими данными сделать что-то другое. Потому что, как говорила Настя, вот данные без человеческого анализа, какой-то интерпретации, они как бы не имеют никакой ценности.
Все вспоминается, у нас было как-то мероприятие, и на нем выступал человек из международной организации, он говорил про статистику денежных переводов мигрантов. И он говорил, что вот это классно, потому что мигранты как бы пересылают много денег, помогают стране развиваться и так далее. А мы поработали с той же самой статистикой, но мы смотрели на нее немножечко под другим углом, и мы, например, хотели посмотреть, в какие регионы больше всего поступают эти деньги. И на самом деле они поступают в самые бедные регионы и фактически вытягивают их из бедности. То есть не то, чтобы они помогают развиваться, они помогают не быть нищими. Мы так это увидели, и на самом деле, ну, мы верим, что это более верная интерпретация, да. Например, тот же Баткен, там 40% населения за чертой бедности. Если не считать денежные переводы мигрантов, то это 60%. То есть больше, чем половина населения бедные, выживают там на копейки, если бы не мигранты. И мы также проанализировали, куда эти деньги, и увидели, что они идут на потребительские расходы, то есть условно на еду и на одежду. И мы сделали статью, которая называлась «Страна на иждивении. Кыргызстан выживает на деньги мигрантов, но не умеет их тратить». То есть даже хорошо это или плохо, тоже вопрос автора, да? Нам нужно больше людей, то есть нам нужно, чтобы каждый гражданин, который интересуется и который считает, что его это касается, чтобы он имел доступ к данным, или он мог бы получить доступ к аналитике, к продукту на этих данных.
Поэтому важно сейчас, на данном этапе, вырабатывать такую культуру. Что такое данные, чтобы люди понимали, для чего они нужны, что с ними можно делать, и то, что они должны быть открытыми, чтобы мы шли именно к этой модели. модели. И далее, мне кажется, у нас уже будет, мы будем требовать госуправления на основе данных, и мы будем требовать, чтобы ставились какие-то индикаторы, которые мы можем посчитать и измерить.
Здесь появляется вопрос. Конечно, замечательно было бы, чтобы мы могли просто начать требовать госуправления на основе данных, оно реализовалось, но для этого нам нужно сделать огромную работу, в том числе и с государственными органами, с госслужащими, чтобы они понимали, что это такое, что с этим можно сделать. И вот то, что Алтынай упомянула по поводу индикаторов, здесь тоже на самом деле мы должны уже подходить к очень четкому пониманию, что есть продукт нашей системы госуправления. Потому что зачастую мы не всегда понимаем, у нас даже и там в обществе идут споры, что должно государство делать, что не должно. Но мы обсуждаем, что именно о действиях, что оно должно делать или не делать, и забываем обсуждать все-таки, что мы в результате этих действий или бездействия должны иметь. Например, если мы говорим о городе, я вот здесь хочу привести просто пример, что вот мне очень понравился пример города Санта-Моника в Калифорнии в США, где они разработали индекс благосостояния города, который определяет именно результат действия муниципалитета города о том, насколько людям комфортно в этом городе жить. И они, например, там прописали 5 основных моментов, да, это сообщество, насколько сильно чувство сообщества и социальных связей у горожан, общественные пространства, насколько искусственная или естественная среда поддерживает и усиливает вот это чувство благосостояния, возможности развиваться, возможности обучаться, встречаться с интересными людьми, здоровье, экономические возможности. То есть они прописали этот самый индекс и сказали, что, ребята, мы считаем, что результат работы нашей мэрии – это то, насколько нам, как горожанам, здесь комфортно, и вот что мы подразумеваем под этим самым комфортом, там, из 5 этих озвученных моментов. И потом уже, исходя из этого, мы понимаем, что, окей, если мы понимаем, что как мы измеряем здоровье в городе, тогда мы приходим к пониманию, через какие измеряемые показатели мы можем отслеживать. И тогда мы приходим к пониманию, а какие данные нам вообще нужно генерировать и нужно открывать. То есть нам в обществе, я считаю, что говоря о данных, говоря об аналитике данных и о управлении на основе данных, нам в первую очередь нужно создавать вот этот вот общественный дискурс о том, для чего все это нам нужно. И оно должно быть в очень понятном формате для каждого жителя страны, или хотя бы города, если мы говорим об уровне города.
Ну, у нас девиз в школе данных – люди, увлеченные данными. Ну, можно сказать, уверовали в то, что данные нам помогут сделать общество более справедливым, более честным, более открытым для возможностей и так далее. И очень часто у людей просто есть недоверие к данным. Так же, как перед любым незнакомым новым каким-то объектом, да, они думают, что, во-первых, государственная статистика вся неправда, всегда спрашивают, вот как же вы относитесь к цитате, что есть ложь, большая ложь и статистика и так далее. Но дело как раз в том, что открытые данные — это продукт, который делают не только государство. Это также продукт, который делает общество. Потому что, ну, государство никакое не идеальное, оно никогда не может выложить сразу идеальные открытые данные. Поэтому открытые данные должны формироваться нами, они должны формироваться по запросу общества. И для этого мы хотим показать, что данные — это не страшно, и что, наоборот, это первый шаг к тому, чтобы улучшать условия для жизни каждого из нас.
Чтобы развивать эту культуру работы с данными и чтобы расширять пул людей, которые работают с данными, во-первых, мне кажется, нужно улучшать образование уже со школы, да, чтобы они понимали, что такое мышечно-читаемый формат, как данные можно анализировать, что такое визуализация, чтобы люди это все знали уже с малых лет, и чтобы дальше они это требовали и включались в вот этот весь биосферу, да, этой работы. И второе — это делать очень много мероприятий, где мы будем говорить и где мы будем строить дебаты на каких-то, на основе рациональных каких-то вещей, да, чтобы мы использовали цифры, чтобы мы с друг другом говорили об этом и придумывали какие-то новые вещи. И вот мы стараемся, например, развивать наше сообщество, это наша главная цель в школе данных, чтобы людей, увлеченных данными, становилось все больше, чтобы люди знали, как это использовать, и чтобы они могли выпускать какие-то продукты. И такие большие конференции, где мы уже на региональном уровне можем что-то говорить и строить общие проекты и инициативы вместе.
Есть, знаете, очень хорошее выражение. Нет истории без данных, нет данных без истории. У нас за последние несколько лет, именно, я думаю, в большей степени благодаря работе школы данных, формируется уже практическое понимание применения открытых данных, но пока что оно формируется только именно в области сторителлинга. Хотя я считаю, что аналитика данных в любом применении по определению это сторителлинг, да, то есть рассказывание историй в том или ином формате. И у нас за последние несколько лет уже достаточно неплохо развилась система дата-журналистики, то есть когда журналисты анализируют данные, визуализируют данные, строят уже какие-то истории, замечательные истории, которые не требуют от тебя читать огромный лонгрид на 2000 слов, который займет там минут 20-30 чтения, а когда этот же объем информации, но донесен уже в более понятном формате, легко, он в голове цепляется и так далее. И для того, чтобы развить практическое понимание открытых данных, фонд Сороса совместно со школой данных организовывает большую конференцию DataCon 18-19 мая 2019 года в Национальной библиотеке, которая в Фрунзе Советская на пересечении. Это будет открытое мероприятие, где мы будем обсуждать и обучать практическому применению открытых данных не только в журналистике. Мы приглашаем туда очень интересных спикеров национального, регионального, даже международного уровня о том, чтобы они рассказали именно практическое применение открытых данных, дата-аналитики в совершенно разных областях. И мы надеемся, что данные мероприятия, как уже Алтына отметила, они важны и они позволят нам начать таким образом вовлекать в наши ряды, скажем так, людей, которые хотят заниматься дата-аналитикой, больше создавать комьюнити, да, сообщество, потому что на самом деле применение просто везде может быть. Но очень важно уже от теории, что да, оно может перейти к практике, хотя бы просто показывать, как оно может быть.
Да, и мы как раз хотим видеть там совершенно разные группы людей, то есть НГО, ГОСов, бизнес. Очень часто проекты на данных становятся возможными благодаря сотрудничеству людей из разных сфер. И мы хотели бы, чтобы это была такая среда, на которой они все могли бы познакомиться и увидеть, как они могут быть друг другу полезными, как они могут сотрудничать. Но к тому же мы думаем, что общество заслужило не только истории на данных, но и бизнесы на данных, стартапы на данных, какие-то услуги на данных и аналитику государственную, в том числе на данных. Поэтому мы будем стараться показать, как это возможно, показать пути развития, а также посмотреть, в каком направлении движется каждая из стран Центральной Азии. Потому что это мероприятие DataCon Central Asia, и там будут участники из 4 стран и плюс международные спикеры. Поэтому, возможно, у нас появятся потом и международные центральноазиатские проекты.
В рамках нашей конференции у нас пройдут такие панельные дискуссии, где мы приглашаем как раз-таки спикеров из разных сфер. И мы хотим обсудить, например, то, что в Кыргызстане только-только начинает банковская сфера, начинает работать с большими данными, люди начинают в организации структурировать свои данные и сталкиваются со многими проблемами. И что-то работает, конечно, что-то нет. А для этого мы хотим создать такую живую дискуссию, где придут, например, опытные организации, которые уже давно применяют данные в своей работе, и где они могут поделиться своим опытом, что работает, да, что не сработает, и рассказать о том, какие еще есть возможности применения этих данных. И где столкнутся, например, уже более такой развитый рынок, российский рынок, центральноазиатский рынок и кыргызстанский рынок, и мы сможем, например, вытянуть разные кейсы и поговорить о том, как еще лучше это все применять и как мы можем в сотрудничестве сделать какие-то новые продукты. Например, я знакома с кейсами в Казахстане, потому что в Казахстане очень сильно сейчас движется коммерческий сектор, но он движется в сторону развития data science. Это большие данные и применение их в коммерческих компаниях. Это банки, IT-компании и так далее. У нас тоже есть специалисты, и их немного, но они работают с большими данными, помогают коммерческому сектору. Но эти все проекты, они работают на внешний рынок. То есть пока в рамках Кыргызстана это не очень востребовано. И сейчас именно во внешнем рынке это больше всего используется. И в Казахстане как раз-таки хорошо развивается коммерческий сектор. Но в Кыргызстане, мне кажется, хорошо развивается именно open data. Начинает развиваться, и это будет зависеть еще от общества, как это дальше пойдет, насколько мы будем требовательны и насколько мы будем устойчивы в своих проектах и инициативах, которые мы будем предлагать и делать. Есть много исследовательских организаций, которые делают исследования, и у них свои большие базы данных, и Академия тоже собирает свои данные, как раз-таки есть такая большая база данных, называется Life in Kyrgyzstan, жизнь в Кыргызстане. Ее собирает команда Университета Центральной Азии. Очень хорошая база данных, с которой можно тоже работать, запросить доступ к ней. Есть, например, исследовательские компании, как CR, Вектор, М-Вектор и так далее, они делают опросы, но это частные компании, и поэтому их данные в основном они не открыты и сделаны по заказу какой-то международной организации или большой компании.
На самом деле не обязательно это должны быть только исследовательские, академические или журналистские организации, которые могут вовлекаться. Просто приведу пример. Я уже говорил о принципе, каким образом на уровне города мы замеряем, насколько эффективно или неэффективно работают муниципальные службы. Мы в Кыргызстане, в Бишкеке в частности, тоже пытаемся развить эту систему. И вот в данный момент у нас есть один проект, который реализуется общественным фондом инициативы Арча совместно с университетом Центральной Азии, когда мы задумались, что проблема озеленения города, которая волнует всех горожан, как мы можем на самом деле измерять, насколько эффективно муниципалитет работает. Муниципалитет говорит: ребята, мы вырубили там 2000 деревьев, но посадили там 8000 деревьев. То есть данные вроде говорят, они молодцы, да, то есть в 6000 в плюс мы ушли. Но что для нас, как для горожан, на самом деле важно? Эти стволы, да, или все-таки та тень и кислород, который создают большие деревья, и кислород, который они очищают. И поэтому в рамках этого проекта мы пришли к идее, что мы хотим замерять не количество стволов, которые, по сути, нам не важны. Мы хотим замерять площадь покрова зеленого, который существует в городе. И вот они сейчас работают над проектом, где они будут генерировать и анализировать данные, полученные со спутников, о том, насколько крона деревьев, площадь кроны деревьев вегетативных, период соотносится с общей площадью города. И вот эта метрика на самом деле нам будет показывать, что если условно у нас там было 43% территории города зеленых насаждений, а в течение двух лет мы потеряли 2%, эти 2% могут быть соотноситься в размере, допустим, с каким-нибудь парком, да, там, дубовым парком. И тогда на основе всего этого мы можем уже выстраивать историю. Мы говорим: ребята, мы за два года суммарно потеряли парк, дубовый парк. Просто его просто нету. Представьте, в городе его просто уже нету. Там пустошь. Такие вещи, они позволяют на самом деле осознать масштаб изменений, которые происходят в городе. Они позволяют донести людям, что происходит на самом деле с доказательной базой. Во всем этом вовлечены люди, которые к данным имеют самое минимальное отношение. Но они понимают, что мы должны делать. И вот здесь уже дата-аналитики, дата-сайентисты из Университета Центральной Азии помогают им это все реализовать. Я к тому, что для того, чтобы быть вовлеченным в этот процесс и в эту среду дата-аналитики, не обязательно тебе самому быть математическим гением и обладать техническими навыками. Это замечательно, если они у тебя есть. Но в первую очередь нам нужны люди, которые размышляют, понимают, что мы хотим измерять и как это можно измерять. А технические вещи – это уже технический вопрос, над которым, конечно, тоже нужно работать и развивать его. И я надеюсь, что подобные примеры мы как раз-таки на нашей конференции 18 и 19 мая сможем обсудить, презентовать и хотя бы развить вот это понимание, что это не что-то страшное, сложное и хочется от этого держаться подальше. Мы хотим это показать, что, во-первых, это дико интересно. Да, это не просто. Это не арифметика 2 плюс 2, 4. Но, тем не менее, это то, что позволяет изменить нашу жизнь к лучшему.
Мы ведем еще стипендию для журналистов, и в этом году на этой стипендии у нас обучается журналист Рызбек, который работает на Затыке. И мы вместе делали материал на данных. Он, собственно, про тарифы на электроэнергию, про то, что эти тарифы занижены, они слишком субсидированы. На самом деле это не точка зрения какого-то сотрудника из банка или какого-то государственного чиновника, это факт. Потому что у нас есть данные, сколько стоит себестоимость выработки. У нас также есть данные по тарифам. Это 77 тыинов, которые в 3 раза меньше, чем реальная стоимость. Плюс у нас очень высокий процент износа подстанции. Доходит до 70% износа. Это просто значит, что система не собирает налогами, вот этими платежами, столько денег, чтобы не то что себя прокормить, даже ну, поддержать как-то систему, да? То есть она не приносит прибыли, хотя в других странах приносит прибыль электроэнергия. Но она также просто постоянно приближается к какой-то катастрофе, потому что у нас нет денег, чтобы чинить ее. Это значит, что нам нужно как-то двигаться к тому, чтобы повышать эти тарифы. Собственно, об этом была статья. Довольно простой шаг, на самом деле. Надо просто, чтобы общество согласилось, чтобы был этот договор, что они поняли логику, да, аргументов и согласились повысить тариф. тарифы. И мы написали в статье, что правительство не идет на эту меру, потому что это очень непопулярная мера, потому что они боятся общественного недовольства. К сожалению, как мы увидели по комментариям, которые были оставлены к статье, не еще до конца люди готовы воспринимать такие аргументы, то есть нас обвинили в том, что мы получили деньги ото всех, но не в том, что это действительно вот факты, которые мы попытались изложить. То есть на самом деле дело не только в том, что есть какая-то проблема и нет решения. Решение довольно часто уже есть. Просто иногда общество еще не готово, но мы будем стараться продолжать эту дискуссию. На самом деле очень часто после статей нужно еще какие-то разъяснительные работы проводить. Это не только дело одного дня, одной публикации, но так как это все основано на данных, нам просто нужно, мне кажется, продолжать работу и все.
Например, хотелось бы рассказать про данные в образовании. У нас есть данные по школам, среднего РТ в каждой школе, и каждый год публикуются эти данные в открытом доступе. Можно было бы наиболее эффективно применять эти данные, чтобы более эффективно направлять ресурсы в те школы, которые действительно нуждаются в этом. Например, если занести данные по результатам на карту, можно понять, да, в каких районах дети хуже учатся и хуже у них хуже результаты по ОРТ, и именно по каким предметам им нужна помощь. И тогда мы будем знать уже, как правильно распределить финансовые ресурсы или человеческие ресурсы, чтобы повысить их уровень образования и решать эту проблему. Потому что на данный момент есть необходимость повышать качество образования, да, реформы системы образования. Но в Кыргызстане мы знаем то, что как бы от ВВП часть денег, которая идет на образование, это уже очень большой как бы
процент
идет уже на образование, и его нельзя повысить. Потому что ВВП Кыргызстана, он и так маленький. Из-за этого система образования получает все равно маленькую сумму, если даже это большой процент от ВВП. Но при этом можно подумать о том, как более эффективно применить эти ресурсы, как раз-таки с помощью данных. И это практикуется в разных странах. Например, нам рассказывали об одном кейсе в Руанде, где они делали реформу образования, и первое, что они сделали, они узнали, сколько у них учеников есть, сколько книг нужно, как они могут заниматься, и уже дали на основе этой информации закупали учебники и так далее. То есть процесс проходил таким образом. То есть сначала сделали такую инвентаризацию, посчитали, определили, и далее уже делали закуп на основе этого. Это как бы один из примеров того, как можно сэкономить.
Ну, а я приведу пример о том, как генерация и визуализация данных помогает поднять на совершенно другой уровень действительно общественную проблему. У нас, как вы знаете, кто живет в Бишкеке, несколько лет уже проблема с чистотой воздуха. Да, у нас это проблема, особенно зимой. Но буквально за последние полтора года вдруг эта тема поднимается до уровня президента, когда уже президент говорит о необходимости принимать какие-то комплексные меры по снижению загрязненности воздуха. Этот проект был реализован нашим партнером, общественным фондом Move Green, где мы помогли им приобрести оборудование по замеру чистоты воздуха. Это яркий пример того, как Move Green сгенерировал эти данные. И было много споров относительно того, что это не сертифицированное оборудование, что оно не откалибровано и так далее, и так далее. Но факт остается фактом. Во всяком случае, они его сгенерировали, они показали, насколько воздух у нас плохой, они показали, в каких частях города он плохой, и на основе всего этого мы стали создавать общественный нарратив, который перешел в общественное обсуждение и создал общественное давление на лиц, принимающих решения уже, и вроде как и мэрия признает, и премьер-министр признает, и президент признает, что у нас большие проблемы с экологией в плане чистоты воздуха, и что-то нужно с этим делать. То есть для меня это очень яркий пример того, как генерация и визуализация данных совершенно поднимает проблему на другой уровень обсуждения. И следующая задача, конечно, генерировать еще больше данных о том, что создает эту проблему. По факту у нас сейчас нету данных, вот однозначных данных, которые бы сказали, которые позволили бы провести полноценную аналитику и сказать, что, допустим, 100% загрязнения, там 30% это автотранспорт, 30% это частный сектор, например, который топит, я не знаю, 60% или там 30% это ТЭЦ, да, который топит углем. У нас до сих пор данных недостаточно, чтобы вот эту вот разбивку и аналитику полноценно сделать. Но у нас уже есть понимание необходимости генерации этих данных, у нас есть уже понимание необходимости аналитики этих самых данных, которые позволят нам потом принимать решения уже на политическом уровне. Но это просто пример того, как люди,
которые не обладают навыком. Ребята из MoveGreen просто молодцы, умнички. Но они не дата-аналитики. Они не технари, которые знают, как визуализировать. Они знают уже, как визуализировать эти данные. Но это не какие-то супертехнари и математические гении. Это просто гражданский активизм, который подходит к определенной проблеме с принципом доказательной базы. Еще один момент, а просто важности вообще подобных инициатив, потому что они создают такой целый кластер данных, с которыми можно уже работать на совершенно другом уровне, когда мы можем сравнивать, например, данные загрязнения воздуха и данные по респираторным заболеваниям или аллергическим заболеваниям у детей, у пожилых, да, и так далее. Когда мы можем посмотреть корреляцию загрязнения воздуха с болезнями сердца, например, да, и с этим можно делать очень много разных уже потом исследований, когда эти данные есть. Поэтому мы хотим еще раз отметить о важности максимальной открытости данных и генерирования этих данных.
Датакон, о котором говорили наши спикеры, состоится 18-19 мая в библиотеке имени Аллы Клоус-Монова. Вход открыт по предварительной регистрации. Сегодня в программе «Перекресток» были представители школы данных Анастасия Валиева и Алтынай Мамбетова, а также исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов. Спасибо. До следующих выпусков.
«Перекресток» на радио «Азаттык».